Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В течение этого часа вас ждет новая встреча с авторами и ведущими программы «Из ложи императорских театров», директором нашей радиостанции Евгением Никифоровым и известным певцом Романом Демидовым.
Тихо в чаще можжевеля по обрыву осень рыжая кобыла чешет гриву. Химник шагом осторожным мнет листву по выступам дорожным и целует на
В исполнении лауреата международных конкурсов Романа Демидова прозвучала первая песня из вокального цикла Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь». Концертмейстер Михаил Егиазарян.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonej.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы вновь продолжаем нашу рубрику «Глядя из ложи императорских театров» или императорского театра. Ведем мы ее с Романом Демидовым. Роман, привет.
Приветствую.
Рад вас видеть вновь.
Взаимно.
В нашей студии. Наши передачи – это беседа о музыке, в которых мы непринужденно пытаемся рассказать, как в нашем искусстве, дореволюционном и нынешнем, проявляется русский дух. И сейчас мы не можем обойти известную дату. 17-й год. Все об этом говорят. Даже если не говорят, то все это знают и как-то думают. Хочешь, не хочешь, думают об этом. И вот что музыка. Вот кажется, что сталинская, по крайней мере, эпоха, она во многом получила вот то, что сейчас называется пиар, какое-то уважение в мире благодаря тому, что сохранился большой театр. Вот хватило ума хотя бы его сохранить. Но сохранилась ли русская музыка? Сохранилось ли русское пение? Вот об этом я и хотел бы, чтобы вы высказали свое мнение. Что такое было пение, музыка, культура до революции? Во что она превратилась после?
Вы знаете, прежде всего я хотел бы сказать о 17-м годе, потому что сейчас у нас в обществе ходят разные понимания этой даты, да? То есть одни считают, что это трагедия, а другие считают, что это замечательно было. То есть сейчас вот у нас воцарится народовластие тепереча.
Это что такие, интересно?
Ну, есть журналисты, есть патриоты или псевдопатриоты. Я не знаю, как называть их.
Нет, вот. Но они, понимаете, как я знаю, о чем они говорят. Они говорят о том, что вот у нас были ракеты, атомные бомбы, танки наши быстрые и молодцы советские танкисты. То есть вот этот милитаристский угар тем, что вот мы всех раздаем и всех подаем. А то, что мы абсолютно подавили свою собственную культуру и элементарную просто человечность и человеческую жизнь, вот об этом как бы почему-то, я поражаюсь, почему, они же живут реально, ходят в магазин, покупают уже сейчас, слава богу, нормальную колбасу, нормальный сыр, и она есть, эта колбаса, этот сыр. Мы не будем тут занижать нашу тему.
Ну, не все покупают, давайте будем откровенны.
Все-таки. Да, все, Роман. Ну, абсолютно. Вот у меня...
20 миллионов за чертой бедности по статистике.
Это все равно. У меня тетя Рима, старушечка на пенсии в деревне, живет и говорит: Жень, вот мы с дедом впервые за всю нашу жизнь, а им за 80, да, впервые имеем возможность, ну, немного нужно, купить сервелатика, хорошего сырку, ну, так, чуть-чуть. А зачем? Это же деликатесы, и сыр, и колбаса, это деликатесы, не еда, это докторская, да, которую ломтями резали, жарили и ели, как бы. Вот типа это еда. Это не еда, это деликатесы.
Ну и все же, Евгений Константинович, я хотел сказать, что, конечно, 17-й год для меня, как для человека, живущего русской культуры, и как для человека русского, это великая трагедия страны. Потому что то, что мы имели до революции, тот рост экономики, то машиностроение, валюта наша, рубль был привязан к золоту, понимаете? Я не экономист, но это все очевидно, все это есть, это никто не скрывает, пожалуйста, можете почитать, посмотреть. То величие, которое было создано при империи, в русской культуре, в музыке, в поэзии, то государство, которое мы потеряли, и которые до сих пор, такое ощущение у меня, что до сих пор вколачиваются в гвозди или до сих пор убивается культура настоящая. Вот очень многие либералы склонны говорить о 37-м годе, что вот, да, это было, это печально. Но те же самые либералы, и в Европе в том числе, очень мало или практически умалчивают о том, что был геноцид русского народа с 1917 по 23-й год.
Конечно. Уже в 18-м году красный террор, да, и все прочее.
Конечно. Но вот за эти даже годы было уничтожено тысячи и тысячи русской интеллигенции. Одних только священнослужителей было уничтожено 40 тысяч. Одних священнослужителей. 160 тысяч было уничтожено студентов, ученых, юнкеров.
А певцов, музыкантов. Это же все был класс, подлежащий целенаправленно.
Конечно.
Не просто... Это бывшие люди. Они даже не попутчики. Их всех нужно просто убить. Вот чтобы не уничтожить, это такое уже, знаете, слово такое, двусмысленное, а убить.
Поэтому, знаете, все разговоры о том, что Российская империя, все вот эти сказки, это оболганность нашей истории, до сих пор которая продолжается. Но посмотрите данные, даже вот очень многие люди мне скажут, возразят, ну ты же не жил в то время. Ну, друзья мои, ну посмотрите фотографии Прокудина-Горского. Это те времена. Какие лица у людей. Посмотрите, какие лица у крестьян. А теперь посмотрите, какие лица в нашей Государственной Думе. Сравните уровень интеллекта. Вот у этих крестьян, у которых три класса образования, или церковно-приходская школа, сколько Николай II вкладывал в образование людей, сколько он вкладывал в культуру, как заботился о русском народе он, и не только о русском, и о всех остальных народах, которые населяли нашу страну.
Империя?
Мы сохранили империя, эти народы и сохранили эти культуры.
Смысл-то империи в этом и состоит, что это не национальное государство. Это государство для всех народов, но есть статусный народ, естественно.
Но Российскую империю, нашу страну создали русские люди. Давайте не будем, так сказать, отходить. И мы все люди русской культуры. Это очень важно. Так вот, когда мы потеряли Великую империю, в 1917 году, то русскую интеллигенцию, которую расстреляли, уничтожили, так же, как и русскую культуру, заменила собой советская интеллигенция. Так вот эта советская интеллигенция никакого отношения к русской культуре не имеет. И все, что сейчас мы пожинаем, вот так называемые в эстраде, в направлении музыкальных, культурных, это все вот разбавлено вот этим. Вы посмотрите, если мы сейчас посмотрим, нам вот говорят, вот у нас там Россия процветает. Да бред это все, ничего не процветает. Ничего не процветает. Заедьте за МКАД и увидите, как там процветает. И это надо признать. Более того, вам скажу, мы знаете, что мы с вами, как русские люди, народ-невидимки. Вы знаете об этом?
Нет.
Нет? А вот в Конституции Российской Федерации ничего не сказано о русском народе.
Ну это да, это...
Ну это на самом деле, ну как же так? Ну ведь в Конституции Татарстана там сказано, что Конституция Татарстана обязуется хранить там и беречь народ Татарстана, в том числе и за пределами. Но в Конституции нашей, российской, так сказать, вообще общей Конституции, не сказано ничего о русском языке, но о русском народе ничего.
Причем сколько раз пытались вводить, на моей памяти, и партия Родина что-то пыталась, и остальные, я уж не помню, какие партии. Причем это были значительные партийные силы. Ничего, действительно. Не принималось, просто снимали с первого чтения.
Да, а почему? Потому что у нас до сих пор идет вот эта вот коммунистическая, большевистская, вот эта вот ненависть ко всему русскому. До сих пор. И не надо меня отговаривать от этого. Говорить, да нет, вот подожди еще десяток лет. Или там, когда уйдешь на пенсию, у нас страна не расцветет, страна. Потому что у русского народа отняли историю, отняли веру, отняли все, понимаете? Когда говорили нам, вот, крестьянство угнетенное, Ленин этот лысый, как его назвать? Какое угнетенное? 75% земель, 75% принадлежал крестьянам до революции.
А знаешь, какая интересная история? Вот сейчас Владыка Тихон снял фильм, он такой маленький ролик, он в интернете гуляет, совершенно замечательный. Там опрашиваются ребята, причем вот на улицах Москвы. Милые, симпатичные, лица приятные, студенты, причем студенты не просто там, ну, ПТУ, грубо говоря, да, или там рабочие какие-то, с тем, чтобы специально занизить. Нет, учащиеся мархи, театральных вузов, там, еще что-то такое. То есть, ну, ребята такие, вот глаза как бы такие, думающие, вроде бы. А их спрашивают, назовите три русских композитора. Никто не назвал. Слушайте. Но три, и никто не назвал. А у нас-то наша музыкальная культура 19 века – это одно из достижений вообще мировой цивилизации, то, что мы имеем.
Ну, так вот, это достижение мировой цивилизации, которую весь мир знает, наши люди не знают, понимаете? Люди, живущие в России. Какой культуры они интересны, все люди? Вот какой они культуры? В школах?
Одного мальчика с девочкой встретили, ну, студентики тоже, встретили в Камергерском. И спрашивают, слушайте, а где находится Большой театр? Они не могли ответить. Это москвичи. Они просто даже не знают, где находится Большой театр Российской Федерации.
Ну, это печально, потому что, понимаете, дело в том, что мне кажется, что надо осознать трагедию, осознать всем народом, покаяться. Ведь предан был не российский император, не русский император, а предан был весь русский народ в лице вот того, что произошло. И мало кто об этом говорит, но ведь Священный Синод весь промолчал. Иван Алексеевич Бунин, «Окаянные дни». Советую всем почитать, кто хочет ответы на вопросы. Пишет, 17 марта, точка. Патриарх со всеми церковными князьями пошли на поклон новой власти.
Это такой
точка. Позор. Какой позор! Восклицательный знак.
Мы об этом, вот видите как, мы вместе с Буниным воскликнули, потому что мы здесь-то на радио неоднократно об этом говорили. Но церковь, слава богу, покаялась. Церковь-то это знает и проговаривает.
Когда патриарх Тихон осознал, что случилось, когда он стал клеймить это, и позором эту власть, его быстренько ему там сделали укол и убрали его. Настоящая карета на лошадях очень долго ехала. Но это печально, понимаете, потому что, значит, конечно, я вот читал профессора Осипова, который говорит, что, конечно, духовная проблема, духовного падения. Очень многие говорят об экономике еще. Да, она была, духовного падения. Была, духовное падение. Конечно. Но где оно, духовное падение? Ведь посмотрите, ведь элиты в основном предали-то, элиты, крестьянство, очень много было восстаний. Очень много. Тамбовское, там Рязанское, Тверское, на Дальнем Востоке. Люди восставали, люди не хотели. Люди знали, что они потеряют все. Все, понимаете? И вот вам, пожалуйста, вот вам итог.
Знаешь как, я думаю, чтобы задать еще высшую точку, мы все же сейчас пытаемся сделать не столько политическую, сколько музыкальную программу. Я хотел бы, чтобы мы послушали одно из таких высочайших достижений нашей музыки. Это музыка о русском народе. Я хочу, чтобы мы послушали «Славься, Глинки». Да?
С удовольствием.
Сейчас мы послушаем это. О чем эта музыка? Что это за музыка?
Это музыка русского духа, русской свободы. Это музыка о том, что мы не живем здесь, на свете, только ради этой жизни. И вся русская мысль пропитана, об этом писал Ильин, об этом Достоевский. Вся наша жизнь, она пропитана этим. Но этим нельзя пользоваться, господа. Это мой посыл к сегодняшним управляющим страной. Вы знаете, в какой стране вы живете? И рано или поздно вам придется ответить за все.
Но все же ценят. Это-то... То, что мы сейчас исполнили, «Славься», пытались даже гимном сделать за Россию. То есть люди знают и ценят. Душа-то отвлекается на это, что уже, слава богу. Но почему ничего подобного не было сделано? Или было сделано в конечном счете?
А потому что, я еще раз повторюсь, потому что заменили русскую культуру истинную, советской культурой. А советские люди в советское время сидели, номенклатура эта советская вшивая, и конъюнктура. Понимаете, скульпторы, которые бесконечно лепили этих Лениных и Сталиных, эти художники, которые писали партсобрания, понимаете? Эти поэты, которые бездарные, и композиторы, которые сидели, писали свои песенки там.
Сплошная конъюнктура. Кстати, вот эта пресловутая «Женщина с веслом», это же не шутка. Эти же женщины стояли в каждом саду каждого города, там, недалеко от того же самого Ленина, гипсовый Ленин, который покрашенный серебрином, да, который тыкал пальчиком куда-то там, в помойку очередную, в которую превратились наши города. Вот о чем речь. И музыка, я думаю, в значительной степени была вот испорчена этой идеологической...
Она не могла быть, Евгений Константинович. Музыка не может быть без основы. Вот если говорить о музыке, вот итальянская музыка вся, даже итальянская эстрада, если брать этот пласт, она вся выросла из театра, из Беллини, из народной песни, неаполитанской песни. Английская музыка вышла тоже оттуда, из корней, из глубин, понимаете? Из этой этнической музыки. Кельтской,
да,
музыки.
Да, да, слушаешь.
А советская музыка, советская, да, история, нам, вы уже помните советская история? Когда у нас началась история государства советского? С 17-го года. До этого не было ни Владимира Мономаха, ни князя Владимира, ни Анны Грозного, никого не было. Вся история, все дураки кругом.
Отменили.
Русский народ безвольный, все цари безвольные, крестьяне угнетенные.
Но
угнетенные крестьяне.
Николай II вообще кровавый. Потому что вот Сталин, вот он не кровавый. Вот почему? А Сталин великий, понимаете? Как?
Сталин, он сначала расстрелял русский народ, потом взялся за тех, которые расстреливал русский народ. Я не знаю, я бы после 17-го года никого бы не возвеличивал, понимаете? Я считаю, что все, что происходит у нас в стране, весь беспорядок, все то, что мы сейчас имеем, а мы имеем только одну нефтяную иглу, мы не о политике говорим, поверьте, я не политик. Моя политика – сцена и театр. Но я не оторван от своей страны, живу я в своей стране. На сегодняшний момент человек умный, человек благородный не востребован в нашей стране. Ни стар, ни млад. Ни здоровый человек, ни пенсионер, ни инвалид. Это надо признать. Ну, все это байки. И я недавно был в детской больнице, вот я сейчас отступление сделал, на Шмидтовском проезде с сыном. И, слава богу, все обошлось, полчаса дня там побыли. Ну, если бы вы видели, что это такое. Даже это же ужас. В Шмидтовский проезд, 9-я больница.
Погодите-ка, даже в Москве?
Я целую неделю отходил от этого. Это капающий, это, знаете, сталкер, капающий кран в палате. Как приговор. Оторванные плинтуса с 80-х годов. Штукатурка, как будто я попал в госпиталь в Афганистане, где бомбежка была. Эти бедные замученные медсестры, да, врачи, безусловно, хорошие. Но это детская больница, слушайте, в центре, в нашей столице нашей родины. Это так-то мы относимся к детям. А мне говорят, вот проекты, да бред, это все, никаких проектов нет. Вернитесь к русской культуре, господа, вернитесь к духовности. У меня послание к церкви есть тоже. Потому что церковь — это тот организм, который сохранил русскость. Понимаете?
Погоди, но все-таки ты же тоже русский человек, русский певец. Очень хороший, кстати, певец.
Спасибо.
Ну, наши слушатели неоднократно посещали ваши концерты, поэтому вполне могли убедиться в этом. Все-таки хотя бы в твоем лице-то это сохранилось, ну, какое-то предание. Ну, я знаю, что ты много слушаешь, понятно. И, кстати, что?
Да я слушаю все. Это не значит, что я слушаю только классику, но я слушаю хорошую музыку. И мы слушаем в семье хорошую музыку. Ну, слушаю русскую музыку. Слушаю Рахманинов, Свиридов, духовные какие-то песнопения. Я слушаю эстраду. Итальянскую могу послушать эстраду, и музыку там, итальянскую послушаю. То есть по настроению. Слушаю Моцарта с утра, когда пью кофе. Потом Рахманинова захочу послушать. Богородица, Дева, радуйся.
Нет, вот я тут уловил
тебя. А что я слушаю? Я слушаю хорошую музыку, качественную.
А вот откуда на качественную? Вот смотри, если Рахманинов, ладно, он уехал за границу и там развернулся во всю мощь своего грандиозного таланта.
Он здесь уже развернулся еще до, так сказать...
Я согласен, да. Но там в силу...
Когда была Российская империя.
Американского бизнеса, он так устроен, что он мультиплицирует...
Нет, Евгений Константинович, не соглашусь с вами. У нас были императорские театры, у нас были Сао Мамонтовы, у нас были настоящие импресарио, у нас было все для того, чтобы была культура. И она отсюда, у нас люди отсюда до революции уезжали не для того, чтобы на Западе поехать показаться. Запад был за честь считал. Пригласить русского артиста, они за честь считали приехать в театр, в русский, выступать и петь. За честь. Мать его Батистини, мой прапрадедушка вокальный, он пел там 30 спектаклей, пел в Большом театре, выступал. Итальянцы за честь считали, мы уже с вами об этом говорили, ничего подобного. Америка у нас во многом училась тогда. А сейчас у нас нет ни импресарио, у нас сейчас вот эти вот продюсеры, которые себя продюсерами называют. Вы к ним приходите, без миллиона долларов разговор не состоится. А он тупой, он ничего не понимает в искусстве, он сам ничего не написал. А у нас они продюсеры, доверенные лица, президенты. Какие их доверенные лица? Кто? Посмотрите, президент. Кому вы доверяете себя? Куда они вас приведут? Не пора ли вам вспомнить о русском народе?
Ага, вот сейчас они возьмут и вспомнят.
Вспомнят, поверьте мне, вспомнят.
Но,
жизнь знаешь, очень может повернуться, знаете
это
как.
Это понятно, но я это скажу, может быть такой кровью, что не дай бог.
Знаете, вспомнит, как да? У меня один знакомый священник говорил, я говорю, смотрите, сколько наркоманов умирает. Он говорит, ну самоочищение, дружочек, происходит. Вот как бы это ни звучало, если ты хочешь колоться, хочешь умирать, вперед. Если нет интереса в жизни, вперед. Мы его не научим интересу жизни. У него должно серое вещество включиться, он должен осознать, кто он. А эти все разговоры о том, что вот, я хотел договорить. Вот я сегодня ехал, я вообще предпочитаю ездить в будние дни на метро, поближе к населению. Не к народу, заметьте, я сказал. Для меня народ и население – это разные вещи. Потому что народ для меня – это люди, которые думающие, которые слушают радио «Радонеж». Это народ. Люди, которые... Интеллигенция русская, понимаете? С которыми потом приходят... Удивительные знакомства случаются. А вот население, те, которые попить, поесть, телек посмотреть, им ничего не нужно, история им не нужна, и мне с ними не по пути. Это не народ, население. Так вот я сейчас ехал, я вам скажу, что в вагоне сидит азиатское население. У нас с вами спросили, мы это хотим жить в Узбекистане или Таджикистане? Вы хотите, чтобы они вам готовили?
Нет, не хочу.
Ну, у нас не спрашивают. У нас же демократия. А у нас их толпы, понимаете, как у Рубцова.
Да, мы же просто вот население или там русский народ.
Нет, народ, это отдельная
он
история.
Даже не знает о том, что вот мы говорим, ужасно беспокоимся, что ж там в Европе, миллион мигрантов, что ж там ужасно
мексиканцы. Ну да, Европа это.
Да, заселяет
Америку. Как она нас ненавидит.
Америку. А то, что мы самая крупная страна по миграции, это же никто не знает и никто не говорит. Миграция у нас в разы больше, вот из-под брюшья этого среднеазиатского, чем в Европе и в Америке вместе взятых. Вот так что, друзья мои, некоторые, да это люди-то и видят, конечно, некоторые наши микрорайоны, Они же все куплены не русскими ребятами. Там же выйти на улицу-то невозможно русскому человеку.
Области русские, вы поедете посмотреть, вон в Липецкую область, в Рязани, они сидят, слушают на всю речку, включают свои песни, а они в этом не виноваты. Они-то свою культуру хранят. Посмотрите, посмотрите, они любят свою культуру, они слушают национальные. Вы садитесь в автомобиль к таджику, и что вы слышите? Вы что слышите этого, нашу эстраду дешевую? Нет, вы слышите их напевы, их мотивы. Это очень сильно в них.
Единственное, что да, действительно, это они так... хотят слушать свою и правильно.
Есть свою еду, как, печь кондера.
Как французы хотят.
А русские не хотят печь
в печках. Слушать свою, англичане свою, итальянцы свою. Это общее. Даже мы слушаем свое. Но качество нашей эстрады, мне кажется, не выдерживает никакой критики.
А мы опять возвращаемся к советскому времени. Советское время угнетало все русское настоящее. Поэтому советская эстрада выросла из эстрады вот тех вот большевиков, которые ненавидели Россию. Может быть, даже это внуки и дети тех, которые расстреливали людей, сотнями привязывали. Потому что я вам скажу, что без начала вот Корневого не может быть никакого творения. Никакого. Петр Ильич Чайковский, Рахманинов. Они брали все из, вот отсюда, из глубин народа, из духовности, из его истории. Понимаете? А вот, например, когда заменена была культура, опять же, возвращаясь, когда пришли такие живописцы, выдающиеся, как в кавычках, как Кандинский и Малевич, который провозгласил, Малевич, вы знаете, что Малевич провозгласил культ личности Ленина, он первый. Это они в прислуге ходили у этих большевиков. Они-то творители тогда были культуры.
Это, а что такое
чёрный квадрат? А знаете, что меня занимает? Что, да. Ну вот, а меня занимает, что они брали студентов, ну, естественно, насильно, и вели, знаете, что делать в Пушкинском музее? Знаете, что они делали? Били античные статуи.
Это я не знал, но это впечатляет, конечно же. Ну, учитывая, что тот же Малевич написал свой «Черный квадрат», это же манифест. Это же не просто «Черный квадрат». Это манифест, который он прекрасно осознавал, что он делает. Это конец культуры. Все, культура кончилась.
Конечно.
А дальше плакат. Ничего да, другого.
Конечно, конечно.
Причем плакат уродливый Маяковский.
Бездарный.
Бездарный. Все да. Маяковский, то, что Маяковский делал, вот эти его плакаты, эти спектакли, эти пьесы, там, бани, клуб, это же ужасно бездарно. Это, ну, вы знаете, ну, просто не смешно.
Отвратительно, я бы сказал.
Да еще и мерзко. Да-да-да, совершенно верно. Да. Просто мерзко. Ну, вот, все-таки возвращаясь к музыке. Вы говорите, что утром иногда, ну, Моцарта слушайте хорошо, иногда слушайте русскую музыку.
Иногда сам пою. Вот, сяду вот, что-нибудь запою, такое, вот, понимаете, вот, глубинное.
Держать.
Такое ощущение, что вот сейчас тысячелетняя история во мне хранится. И, может быть, я на сегодняшний день ее хранитель. Но поверьте мне, что радиослушатели правильно понимали, не я такой один молодой человек, у которого есть такие взгляды на жизнь. Поверьте мне, есть операторы, есть кинорежиссеры молодые, которая снимает замечательный фильм. Одна из них, вот, допустим, у меня в интернете знакомая, которая пересмотрела картину замечательную «Суходол» по Бунину. Мы и смотрели. Советую вам, посмотрите. 11-го года работа. Замечательно. Замечательно. Нет ни одного раскученного имени там в кадре. Но там потрясающая атмосфера той русской глубинки, отношение русского человека, дворянина и простого. Как она все это показала, как с какой любовью. Или, допустим, мультфильмы Владимира Петрова. Вы видели когда-нибудь по Шмелеву? Но это же достояние народа. Ну почему об этом никто не знает?
Но он просто Петров-то оскарский лауреат. Ну правильно,
то есть Америка его признала, а Россия не признала. Да, конечно, ну как так может быть? Объясните мне, пожалуйста.
Совершенно выдающийся художник, который где?
На котором должны учиться наши дети.
Ну где приглашают его в жюри? И где, так сказать, берут у него интервью о том, что думает он вообще русский? Где? Где вот это вот?
Из этого
выходит... Ну, в Ярославле, как ясно,
что итог какой, ехать. Евгений Константинович, итог-то какой? Кто судьи сегодня, да? Кто судьи сегодня? Кому нужна культура какая? То, что мы сегодня имеем, это никакого отношения к русской духовности, культуре не относится.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете передачу из радиоцикла «Из ложи императорских театров». Ее ведет директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и его гость Роман Демидов, в исполнении которого звучат песнопения из вокального цикла Георгия Васильевича Свиридова «Отчалившая Русь».
Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. Три звезды березняк над прудом теплит матери старый груз. Осталась на тихой воде, словно яблоный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро. Петь и звенеть в пурге, стережут голубую Русь. Старый клен на одной ноге, и я знаю, есть радость в нем. Тем, кто листьев целует, то что тот старый клен головой на меня похож.
В чем вот смысл этого русского мелоса? О чем поет душа русского человека?
Душа русского человека, о чем она поет? Она поет о... Мне кажется, что в русской песне всегда при ее какой-то трагичности, чем она отличается от кардинальным образом, она отличается от псевдосоветской культуры, тем, что там при ее, всей ее трагичности русской мелодики всегда в конце есть свет. Всегда. Это как переход в новый мир. Душа русского человека христианка. То есть, вот я вижу в этом, глубинность есть. Есть какая-то надежда на ту же справедливость. Есть какая-то внутренний поиск правды, какой-то самоирония над собой. В ней есть все в русской песне. Именно поэтому она великая, поэтому она столько веков жива и живет. И именно поэтому ее берут и аранжируют на Западе, как, допустим, там «Улетай на крыльях». «Улетай на крыльях ветра». Это вечное, понимаете? Вот это и есть русское. То, что мы с вами говорим о советском... Ну вот я сейчас, меня пригласили в одно мероприятие, и мне попросили спеть несвойственный мне репертуар. Это «Колесо», не буду называть какое, дабы радио Радонеж не осквернить, Бабаджаняна на стихи Евтушенко. Это «Хотят ли русские войны» Колмановского. Но вы знаете, вот эти все произведения, многие советские, они все конъюнктурные. Они имеют корней. Они все псевдозанудные. Ведь дело в том, что если вы обратите внимание, то вся советская песня, вся советская лирика, это не только я говорю, это говорил известный музыковед Мясоедов. Он говорил, что посмотрите, все песни советские, вся лирика, вся в миноре. Вы знаете, я сам для себя не то что открыл, я чувствую, что что-то такое. Вот, допустим, вот «Катюша» Блантера. Как вы думаете, это мажор или минор? Ну, навскидку.
Ну,
веселая песня. Веселая Нет. песня.
Ну... Нет, она, в общем-то, не веселая.
Ну, это вы уже подготовились.
Нет, ну ясно, что «Катюша ждала».
Ну, это минор.
И так далее.
Нет, я имею в виду по музыке. Веселая нет, песня.
Это минор. Ясно, что минор. Просто я к чему, что там сам текст сам сценарий этой песни, он про ожидания, про тоскливое.
Я хотел бы сказать, знаете, что это, конечно, все хорошо, вы авансом все говорите, ожидания, поле, русское поле, оно и так понятно, что русское, это все. Вот. Я считаю, что это псевдокультура, это мое мнение. Именно поэтому так его хотят сейчас реанимировать, чтобы не возвращаться к русской культуре, потому что сейчас, в сегодняшнем времени, времени без времени, очень удобно вот это вот как бы реанимировать, вот эту всю псевдокультуру. Вот когда, понимаете, я когда концерты исполняю, допустим, вот исполняется блок советских песен, я выхожу исполнять там русскую классику. Все говорят, слушайте, а вот классика-то русская, как-то ее вот так не исполняют, почему-то она по-другому совсем звучит у вас. И мне очень понравилось, вот я читал одно интервью выдающегося русского музыканта Соколова. Вы слышали такого пианиста? Вот он живет на Западе, во Франции, он редко здесь концертирует. И мне очень понравилось, ему говорят, а что, вы исполняете старинную музыку, классическую? Он говорит, я исполняю только современную музыку. Он говорит, ну, подождите, а какую современную музыку? Ну, как бы...
Габайдулю, что ли?
Нет. Я исполняю Чайковского, Рахманинова, Моцарта. Это все для меня современная музыка. Вы понимаете, о чем
я говорю? Но все же. Все же в советскую эпоху был Свиридов, был Гаврилин.
Понимаете, что интересно? Когда мне говорят, а вот, допустим, вот в советское же время, в советское время был, да, опять же, композиторы такие вот, Гаврилин, Свиридов. Так посмотрите, их все творчество пропитано чем? Русской культурой, глубинной. Они были люди православные. Свиридов в конце жизни написал «Отчалившая Русь», которая была вся пропитана это на стихи Есенина. Вот. Свиридов тоже песни писал про Ленина. Но кстати, мы о них не знаем, они нам
Свиридов
не нужны.
Свиридов был принципиально русским националистом.
Свиридов стал классиком. Долматовский классиками никогда не стал.
Классиками не назначают. Да. Классиками возникают. Да. Это просто такое уже признание. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы это сочинение Свиридова как раз и послушали.
Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чистой четверговой надо мной сердцем вешним да любить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровни ветку себя я приведу.
«Серебристая дорога». Этому стихотворению Сергея Есенина новую жизнь дал Георгий Васильевич Свиридов, включив в свой вокальный цикл «Отчалившая Русь». А прозвучала она в исполнении участника нашей сегодняшней программы из ложи императорских театров, известного певца Романа Демидова.
Вот «Отчалившая Русь», как раз цикл, я исполнял в консерватории. Почему я об этом рассказываю? Я исполнял в консерватории на 4-м курсе на диплом именно по камерной музыке. «Отчалившая Русь» на стихи Есенина. Есенин, как поэт, мне очень близок. И Георгий Васильевич взял этот пласт культуры и сочинил, замечательно написал музыку, которая очень созвучна стихам. Это, опять же таки, для меня это лично исповедь, это монолог. Это какая-то вот та вот, может быть, отчасти град Китиш, который уже ушел под воду. То есть это какие-то потаенные глубины русской души, страдания и, опять же, поиск истины. Ведь все на все искусство – это всегда поиск истины. Всегда. Понимаете, это всегда вот это вот, вроде такие я простые вещи говорю, борьба со злом, но это правда, так и есть. Постоянно идет поиск вот этой вот истины, вот этой вот правды, вот этой вот красоты. Вот это вот и есть музыка Свиридова, то, что в ней отражено здесь.
Счастливей неисходный час, нет лучше, нет красивей твоих коровий глаз. Тебе твоим туманом и овцам на полях несу, как сноп овсяный я солнце на руках. Несу, как сноп овсяный я солнце на руках. Светись преполовеньем и Рождеством светись, чтоб жаждущие бденья бессмертием напились. Тебе твоим туманом и овцам на полях несу, как сноп овсяный я солнце на руках. Несу, как сноп овсяный я солнце на руках. Через прощу и лук не подобьет над нами подъятья Божьих рук. Тебе твоим туманом и овцам на полях несу, как сноп овсяный я солнце на руках. Несу, как сноп овсяный я солнце.
Свиридове всегда поражало то, что он, будучи очень сознательным, ну, практически философ, даже публицистом, я бы сказал, потому что его сочинения письменные, в дневниках, он выступает как очень яркий публицист и защитник русской культуры. Он оставался настоящим музыкантом. То есть у него музыка по-настоящему он ее не сочинял. Вот давай-ка я буду русским композитором и буду по-русски писать. Он писал так, как пела его душа.
Как пели те русские женщины в Курской губернии. Он знал историю, культуру. Вот у него поэтому и пела душа. А когда все это выкинули, ничего не могло быть. Даже вот мы с вами говорили о, допустим, о композиторе Александрове, который создал ансамбль «Краснознамённый». И вот понимаете, что интересно? Ведь трагедия-то какая? В нем. Ведь он был регентом храма Христа Спасителя, он писал духовные концерты. Но ведь посмотрите, когда он стал в советское время служить государству советскому, ведь у него вся его, как бы, он как музыкант, как деятель культуры, он упал на планку такую псевдо... Вот, понимаете, вот...
Стух.
Стух, да. А почему? Потому что было отключено, божественное начало было отключено. А русский человек без Бога
это
не может.
Это поразительно. Вот, бездуховно. Кто это не может услышать ухом, я предложил бы просто сходить хотя бы в Третьяковку. Та Третьяковка, которая на Крымской набережной. Вот это, ну, вот большая новость.
Я понял, да, понял.
И посмотреть советское искусство. Во что превратился Лентулов? Будучи, ну, и масса других художников, Кончаловский, там, и дореволюционное искусство, это действительно цветущее, это человек, который стоит в полный рост, в большой, достойной его мастерской, и свободно в красках выражает себя, и вот это советское. При керосинной лампе,
как местечковая.
Это, не лампа, а что на кухне там были, эти керосинки, да?
Керосиночки.
Да, вот вонючие эти керосинки, вот такое ощущение, что это в своих коммуналках, куда их заселили, вот эти маленькие комнатки, где они вынуждены были и работать большей частью, и спать, так сказать, и вся семья, и дети бегали, мешали, естественно.
Ну, так прочее. Было не у всех, Евгений Константинович. Вот у Есенина был друг Мариенгоф, знаете ли такой?
Еще бы.
Вот, так у этого Мариенгофа был свой поезд. Вы знали об этом? А у Есенина не было даже квартиры.
Но Мариенгоф-то известно, где служил.
Вы говорите, они писали при лампах.
И многие дружки Есенина служили там же. А Маяковский за какие шиши выезжал за границы спокойно?
Да.
Потому что брики – это были агенты, причем важнейшие агенты НКВД. И вот эти люди, которые прикармливали, которые смотрели за ними, чуть-чуть им бросали какие-то денежки, вот эти люди как бы и жили.
Все псевдокультура, потому что, я скажу, мы опять же говорим с вами, что была настоящая культура, и живопись была, и музыка была, и был там кинематограф. Допустим, вот даже вот меня очень всегда, значит, впечатляет, вот он Шукшина, Василий Макарович, не отнесешь каким-то там очень там православным, да, допустим, он русский, безусловно, но вот он, ну, помните картину «Калина Красная», когда выходит человек советский, вот это Егор Прокудин, а там висят везде афиши. Помните этот кадр? 1 мая, праздник, все, там тетки идут навьюченные, вот это все, все. А он идет и галстук все поправляет, думает, где бы праздник найти? Вот вроде уже напился, в кабак сходил, и еще что-то. А праздника-то нет. И потом, помните, когда у него вот это вот моление, когда он приезжает к матери своей, а это ведь тоже метафора. Он возвращается к своей матери. Она уже давно забыла про него. И вот он лежит после встречи с ней как бы на холме, и рыдает. А перед холмом церковь стоит, белая церквушка. Вот это потрясающе. А откуда вот, казалось бы, время вот это?
У Макарыча самое жуткое, что он до церкви-то и не дошел. Так и не вошел в церковь.
А знаете, я вам скажу.
Вот внешне смотрел, вроде бы она есть.
Вот мы сейчас с вами очень интересной темой подошли. Знаете, что я вам скажу? Вот я тоже не первый год в храм хожу, вообще с детства. И я переживал разные периоды. И кризис тоже в том числе. Чего греха таить? Мы все переживаем кризис. У нас у всех вопросы. А есть или нет? Да, мы себе должны честно это сказать. А то все сидят мне рассказывают проповеди. А ты сам-то веришь, мне хочется сказать, дружок? Сам-то ты веришь, прыгнув в очередной там длинный лимузин? Кому ты хочешь научить нестяжанию? Мы с вами говорим о чем? Господь рассудит всех людей. Правильно? С одной стороны. Это не значит, что мы не должны в храм ходить, и не должны быть люди русской культуры. Но мне хочется послание послать такое, что вот если подвести итог как бы до всего, мое послание такое. Дорогие друзья, живите автономно. В каком смысле? Слушайте настоящую музыку. Не смотрите телевидение, мой вам совет. Слушайте радио «Радонеж». Читайте классику русскую. Читайте хорошие книги. Ну, Распутина прочтите. Белова. Ну, посмотрите, что у нас есть. То есть это очень важно. Мы своих детей... Вот мне одна написала, у меня было интервью тоже на одном интернет-канале. Она мне говорит, Ром, я, говорит, поставил всем своим знакомым, детям, там, все правильно говоришь. И они, мой сын читает это Достоевского и Пушкина, и Бунина. Но его в школе-то не понимают. Я говорю, неважно, пусть не понимают. Ну, пусть, ну, если они оскотинились, ну и пусть не понимают. Наше дело, вообще дело любого христианина, быть белой вороной. Если ты хочешь со всеми, вперед, дружок. Но апостол Павел нас призвал к чему? Вы с кем, с гонителями или с гонимыми? Определитесь, господа. Поэтому слушайте хорошую музыку, читайте произведения, побудьте сами с собой, послушайте свою совесть. Вот вы сказали про то, что Бог судит. Вот знаете ли, сейчас такое время, когда выдающиеся исполнители вынуждены шукать долю на Западе или делать свои мероприятия. Такие, ну, допустим, разные, да, и музыканты, никому интеллигенция, но находятся в кругах церковных, как сказал известный профессор Осипов, монашонки. Их концерты транслируют телеканалы. Это монахов-то! И патриарх благословляет. Но мне хочется сказать, господа, давайте не будем лицемерить. Дело монаха – молиться и быть в монастыре. И если хотите мою точку зрения, а то про него в основном говорят люди, которые, ну, как бы такие вот православные, такие божьи одуванчики.
Ну, говорят, что а ладно, да, это все понятно, вот но это же пиар-церкви.
Ну, да. Вот. Что это за название, пиар-церкви? Они что, все обалдели? Господа, вы о чем говорите? Какой пиар-церкви? Вы о чем говорите? Сейчас какое время, какой пример вы подаете этими благословениями? Это тогда-то, когда весь русский народ, настоящие духовицы, интеллигенции, которые находятся в таком состоянии, пиар-церкви, да все люди, которые даже не верят, не будут вот верить потом после этого, понимаете, скажут, да посмотрите, что, они уже обалдели.
Мне кажется, что для любого человека, ну, наши слушатели, это люди церковные, большей частью, по крайней мере, в храм хоть изредка, но ходят. Мало того, мы тут эфирная церковь. Мы даем тут и чтение, и Евангелие читаем, и церковные песнопения.
Конечно, мы много очень делаем для просвещения людей.
Причем лучше. Но я что бы хотел сказать, что, говоря о культуре, мы должны понять, что культура русская рождена в Киевской купели. Вот это пусть никто не забывает. Именно оттуда прошли все вот эти ростки вдоль, эти ивы, там потом березы, хвои и так далее. Они все выросли из Днепра. И это нельзя забывать. Поэтому, когда сейчас какие-то профурсеты, я уж не знаю, как назвать, просто не то что злонамеренные люди, а просто уроды, вот прости меня, я прямо говорю, как мы сейчас в нашей программе,
да,
откровенные уроды, которые назвали себя пен-центром петербургским, и говорят, вот, мы не передадим, вот, Исаакий должен принадлежать народу. Я говорю, какому народу? Он культуре. Я говорю, какой культуре? Вы не в состоянии эту культуру родить, потому что вы киевской купели не принадлежите по определению. Потому что культура рождается в храме. И любой наш слушатель может зайти в храм, в принципе, даже любой, потому что в любом храме там сохраняется вот это удивительное, даже, может быть, пение не особенно качественное, скажем, хоровое. Ну, какие-то, ну, поблажечки сделаем немножко, но сам вот камертончик включите для себя, и вы почувствуете, подумайте, что вы слушаете, а потом из этого, от этого камертончика, вот сохраните его в своей душе, и дальше зайдите, уже дальше смотрите концерты, слушайте выдающихся певцов и так далее. Тогда вы разберетесь, где хорошо, где плохо, потому что уж в музыке, а здесь не нужно, кстати, особенно музыкального слуха, здесь нужно вот это духовное чувство. То человек делает, так ли поет, или не так.
А это нужно во всем, я вам скажу. А то у нас сейчас такие разговоры пошли, что вот если вы черный квадрат не признаете, значит, вы не разбираетесь в искусстве. Понимаете, очень просто сказать. Ну, значит, не разбираетесь. Ну, вы не видите в черном квадрате красивую женщину. Вы не видите? А вот они видят. А еще если заплатят, знаете, что они там увидят?
Ну, заканчивая сегодняшнюю нашу передачу, я хотел бы все-таки не черным квадратом и не Габайдульным. Кстати, расскажу маленький анекдот под конец. Мы были в Германии, у нас там была конференция, как ни странно, именно в Германии, посвященная афонской культуре. Такой парадокс. Конференция была хорошая, там приехали все представители всех монастырей, но представляющая, приглашающая сторона, что устроила, для кого? Для монахов. Концерт Губайдулиной. Обелим российское посольство, оно здесь ни при чем. Она просто живет в Германии, там как-то посчитали, что вот они же считают ее гением, а это чистый черный квадрат в музыке, на мой взгляд. И вот эти вот скрипы и визги, и бедные монахи, которые выросли на Афоне, которые подвязались там много десятилетий, у которых безупречное чувство меры и вкуса. И вот им предлагает вот эту пустоту в качестве музыки. Но они люди смиренные, никто не стал махать руками, кричать, анафематствовать и так далее. Ну, мы так в своем кругу объединились, они просто пожали плечами. Вот, чтобы мы чувствовали, где настоящее искусство, где не настоящее, давай закончим каким-нибудь очень хорошим церковным песнопением. Какое?
Одно из для меня выдающихся произведений Свиридова, я считаю, это музыка к спектаклю «Царь Федор» в Малом театре. Федор Иоаннович называется спектакль. Называется «Любовь святая». Вот мне кажется, вот в этой музыке отражено все. Вот в этом небольшом таком монологе с хором под эти аккорды это какая-то такая вот светская херувимская, что ли, потрясающая «Любовь святая». Вот и радиослушатель послушает эту музыку. И она настолько современная, и настолько в ней есть умиротворение. Конечно, мы горячие люди, да? Но мне хочется донести до наших людей, что мы люди великой культуры. Бог с ним, с 17-м годом. Да, произошла трагедия, да, перестреляли. Но не всех перестреляли. Если мы сидим и говорим, значит, мы есть, значит, мы живы. Это очень важно понимать.
Слушаем Свиридова. У нас в эфире был известный музыкант, замечательный певец Роман Демидов и его программа «Глядя из ложи императорских театров».
Благодарю вас.